говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Торговое соглашение между Сербией и Евросоюзом заморожено. Настроение в Белграде и следующие шаги сербского руководства. Хаос в Ираке преодолен. Опыт, который может перенять Афганистан. Бедность и доходы в Америке. Почему эти показатели американской статистики считаются самыми неточными? И наука. Что послужило толчком к развитию на Земле позвоночных животных? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе парламент Сербии ратифицировал соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС, которое является одной из важных ступенек для вступления страны в Европейский Союз. Со стороны Евросоюза оно было подписано еще в конце апреля. После этого Белград ожидал, что европейские министры иностранных дел в понедельник примут решение о начале реализации временного торгового соглашения с Сербией. Однако этого не произошло. Нидерланды наложили вето на торговое соглашение, считая, что не выполнено важное условие – выдача Международному трибуналу в Гааге, обвиняемого в тяжелейших военных преступлениях бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича. О реакции в Сербии на это решение Евросоюза и о настроениях в обществе и в политических кругах страны рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Нидерланды поступили несправедливо, остановив путь Сербии в Евросоюз, сетуют глубоко разочарованные правящие сербские политики. А противники европейской интеграции страны утверждают, вот Европа постоянно выдвигает Сербии новые и новые условия, так нужна ли она нам? По возвращении из Брюсселя вице-премьер Божидар Джелич заявил, что разочарована не только Сербия, но и 25 из 27 членов ЕС, считающие, что нужно поддержать Белград, что Сербия арестом и выдачей в Гаагу лидера боснийских сербов Радована Караджича доказала, что выполняет свои обязательства перед Международным трибуналом.
Глубоко разочарованы были и все те, кто нас поддерживал, а это 25 государств-членов ЕС и вся Европейская комиссия. Жаль, что Нидерланды, считая, что они хранят европейские ценности, так несправедливо поступили по отношению к Сербии. Их министр иностранных дел взял на себя право оценивать, сотрудничает ли наша страна с Гаагским трибуналом, несмотря на то, что главный прокурор трибунала дал весьма положительную оценку сотрудничества с Сербией. Но в наших интересах продолжить работать над европейской интеграцией и как можно скорее стать кандидатом в члены ЕС.
Вето на вступление в силу временного торгового соглашения ЕС с Сербией поставили Нидерланды при поддержке Бельгии. Нидерланды закрыли путь Сербии в Евросоюз по собственным моральным соображениям. Их батальон миротворцев присутствовал в боснийском городе Сребреница, когда войска боснийских сербов устроили там резню, жертвой которой стали около 8 тысяч боснийских мусульман. Голландское общество глубоко переживает факт беспомощности своих миротворцев и требует от правительства добиться ареста виновника трагедии, генерала Ратко Младича. А критически настроенная часть сербской общественности задается вопросом, а сделала ли Сербия все, чтобы выполнить главное условие Европы – арестовать всех обвиняемых Международным трибуналом сербов? На свободе еще остались Ратко Младич и бывший сербский лидер из Хорватии Горан Хаджич. Представительница либеральной сербской оппозиции Весна Пешич считает, что политики в Белграде не имеют права говорить о какой-то несправедливости мира по отношению к Сербии.
Мы все думаем, что Нидерланды – страна, которая упрямствует, которая через нас решает свои внутренние проблемы из-за Сребреницы и из-за их батальона там. Но давайте посмотрим на себя. Мы ничего не предприняли после того, как Международный суд подтвердил, что Сербия несет определенную ответственность за геноцид Сребреницы. Мы не предприняли никаких шагов, чтобы показать, что мы сами себя теперь воспринимаем как новую европейскую страну, которая больше не несет на себе тяжелый багаж 90-х годов. Меня ужасает то, что мы постоянно говорим о какой-то несправедливости. Мы были виновниками стольких несправедливостей. А теперь мы по каким-то мелочам кричим «это несправедливо», «нас все ненавидят», «Сербии не дают то, что она заслужила». А это торговое соглашение мы не получили, потому что сами не выполнили условия. Наши политики, наше правительство должно строить путь к Европе, а не ждать, когда в Брюсселе с кнутом в руках будут говорить «Вы должны делать это и то». А мы потом чувствуем несправедливость, вместо того, чтобы потребовать от наших политиков, чтобы они занялись выполнением обязательств, взятых на себя страной.
Специалисты считают, что само по себе торговое соглашение с Евросоюзом не так важно. Сербия уже имеет облегченный режим торговли с ЕС, но новое соглашение благоприятствовало бы снижению цен на товары из Европы и, соответственно, росту конкуренции на рынке страны. Однако бывший сербский министр иностранных дел Горан Свиланович отмечает, что Сербия без торгового соглашения с Европой значительно замедлит процесс вступления в ЕС.
По-моему, самый скудный ресурс, который есть у Сербии, это время. Когда я говорю, что решение об отсрочке торгового соглашения с ЕС очень плохая новость, я имею в виду именно время, которое истекает. Я воспринимаю соглашение как часть одного процесса. Если мы не сделаем один шаг, тяжело делать и второй, и третий, которые намного важнее первого. Идея была, что до половины следующего года Сербия выдвинет свою кандидатуру в члены Европейского Союза. Если мы замедлили свой ход на торговом соглашении, тогда замедляется и откладывается и статус кандидата в члены ЕС. Ведь мы уже потеряли 10 лет на этом пути из-за неясной политики. То мы хотим в ЕС, то не хотим, то мы готовы сотрудничать с Гаагским трибуналом, то не готовы. Каждый потерянный год для Сербии считается как два. Сейчас в Сербии царит растерянность. Дескать, европейская интеграция страны может быть остановлена в момент, когда политическая элита больше, чем когда-либо раньше, проявляет решимость полностью сотрудничать с Гаагским трибуналом. Когда мы готовы к серьезному сотрудничеству с ЕС и когда возобновляется процесс реформ. А вдруг ветер из Брюсселя дует в паруса тех, кто с самого начала выступал против Евросоюза, кто всегда относился скептично к перспективе членства Сербии в ЕС. Они теперь выступают с лозунгом: «Вот, они нас не хотят, и мы не должны уступать им».
Не забывает ли Сербия, что условием Евросоюза всегда было полное сотрудничество с Международным трибуналом по военным преступлениям, что включает выдачу Гаагу всех обвиняемых?
Когда я так говорю про Европейский Союз, я отнюдь не хочу выдавать нам какой-то индульгенции. Жертвы и их семьи хотят видеть Сербию, которая исполняет свои нравственные обязательства арестовывать тех людей, которые обвиняются Международным трибуналом. Уже более 40 человек арестовано и отправлено в Гаагу, а для властей это не всегда было легко. С другой стороны, это все слишком медленно для тех людей, которые ожидают правду в Сербии и от Сербии. За люди, которые ожидают
увидеть правду в Сербии. Белградский политолог Йован Теокаревич выражает мнение большинства своих коллег. Отказ Евросоюза разблокировать торговое соглашение является тяжелым ударом для проевропейски настроенных политиков и граждан Сербии, которые с нетерпением ожидали положительный сигнал из Брюсселя.
Формально Нидерланды имеют право наложить вето. Они поступили в соответствии с неоднократными решениями Европейского Союза о том, что Сербия может продолжить европейскую интеграцию лишь тогда, когда закончит сотрудничество с Гаагским трибуналом. А мы сотрудничество не закончили. Однако мне кажется, что в Брюсселе в понедельник была совершена ошибка и принято близорукое и неправильное решение. Кажется, что все-таки был шанс после выдачи Международному трибуналу Радована Каражича и ратификации в парламенте Сербии соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС, Евросоюз мог показать добрую волю и помочь не только евроинтеграции Сербии, но и ее проевропейскому блоку. Этот блок не такой сильный, как может показаться. Можно было ведь поставить условия. Ратификация соглашения Сербии в парламентах всех государств-членов ЕС взамен на окончание сотрудничества Сербии с Гаагским трибуналом. Это не сняло бы с нас обязательства, но наша страна получила бы поддержку. Этого не произошло. И теперь у правящей коалиции возникают проблемы. Как объяснить общественности сложившуюся ситуацию? Но, к счастью властей, я бы сказал, и к счастью Сербии, оппозиция слаба, и не стоит ожидать больших политических потрясений.
Европейский комиссар по расширению ЕС Оли Рен предложил Белграду, чтобы ускорить процесс, в одностороннем порядке применить торговое соглашение с Евросоюзом и так доказать, что страна в состоянии приспособить свои законы к европейским. Сербские специалисты уже обсуждают эту идею. Экономист Милан Ковачевич.
Те, кто поддерживает это заявление, найдет в нем совет, что мы должны начать менять свои законы, ускорить реформы, начать приспосабливать экономическую систему в соответствии со стандартами Европейского Союза. Те, кто во всем видит только плохие стороны, скажут: «Европа торопит нас снизить таможенные пошлины на их товары, а сама взамен ничего не дает». Однако у нас действительно есть веские причины ускорить реформы, которые в последнее время находились в полном застое. Это очень важно даже в случае, если мы не войдем в Евросоюз. С другой стороны, это нам может помочь вступить в Европейский Союз, ведь главной проблемой для многих государств было именно то, как изменить кучу законов для вступления в Европейский Союз.
Следующий шанс разблокировать торговое соглашение с Евросоюзом представится Сербии в декабре, когда главный прокурор Международного трибунала Серж Брамовец даст свою оценку Совете безопасности ООН. В Белграде говорят, что 3000 человек ежедневно задействованы в поисках генерала боснийских сербов Ратку Младича. Руководство Сербии утешает народ обещаниями, что до лета Европа одобрит свободный визовый режим для сербских граждан. Опросы общественного мнения показывают, что большинство хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз. Но характерно, что их число всегда возрастает в тех случаях, когда из Брюсселя поступают положительные сигналы.
О реакции Сербии на решение министров иностранных дел государств-членов ЕС заморозить торговое соглашение с Сербией рассказывала Алла Куки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Ираке с начала этого года женщины-самоубийцы провели 31 террористический акт. Это много, если учесть, что взрывали себя именно женщины. Но это мало, если сравнивать с прошлыми годами, когда теракты в стране происходили по несколько раз в день. Во вторник человек, который добился столь внушительных побед в Ираке, командующий американскими силами генерал Дэвид Петреус, передал свои полномочия генералу Раймонду Адьерно. В октябре он вступит в должность главы Центрального командования США, в ведении которого находятся Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка. То есть он будет по-прежнему следить за тем, что происходит в Ираке, но вдобавок к этому ему придется заняться и Афганистаном, где ситуация в последнее время становится все более хаотичной. Не только американские, но и европейские средства информации сегодня воздали должное американскому генералу за то, как ему за полтора года удалось осуществить такой перелом в Ираке. С точки зрения безопасности, чего удалось добиться генералу Петреусу, его стратегии вбрасывания сил для повсеместного подавления террористической деятельности и сопротивления в Ираке? Вопрос ведущему научному сотруднику Вашингтонского института стратегических и международных исследований Энтони Кордесману.
Я думаю, что генерал Петреус, который ввел не просто бросок против терроризма и сопротивления, но и целый ряд тактических инноваций, которые немало сделал для того, чтобы приспособить к собственным целям спонтанное восстание суннитских племен против Аль-Каиды в провинции Анбар, поощрить его или превратить в более широкое усилие, был исключительно осторожен. Он сказал, что не будет использовать слово «победа». Он говорил о хрупком балансе. Он ясно дал понять, что Аль-Каида пока не разгромлена, что шиитская армия Ас-Садра по-прежнему представляет проблему, что остались огромные проблемы в политическом урегулировании, на решение которых потребуется время, и что иракские силы безопасности, несмотря на прогресс, которого они достигли, все еще не готовы.
Как вы оцениваете, есть ли прогресс в политическом примирении между иракскими шиитами и суннитами основной проблемой безопасности в Ираке в последние годы?
Госсекретарь Кондолиза Райс говорит об этом осторожно и также оценивает проблему посол США в Ираке. Генерал Петреус, генерал Адиерно, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов все замечали, что проблема эта остается. Это не означает, что успеха в примирении быть не может, но это не вопрос простого принятия новых законов, хотя некоторые из насущных законов так и не были приняты. Центральное правительство так до сих пор и не показало, что может эффективно и справедливо распределять доходы от нефти, что исключительно важно в такой раздробленной стране, как Ирак. Так что говорить о прогрессе как о свершившемся факте, во-первых, неправильно, а во-вторых, не отражает реальности. И никто из политического и военного руководства, имеющего дело с этой войной, не говорит о том, что мы достигли такого уровня прогресса.
Это мнение аналитика в области безопасности Энтони Кордесмана, Институт стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Почему Аль-Каида в Ираке, которая в 2003-2004 годах так быстро и так мощно набирала силу, вдруг потеряла поддержку? И число терактов в стране сократилось в разы. Валет Фарес сейчас проводит исследования экстремистских организаций в Европейском фонде демократии в Брюсселе. Так что послужило причиной определенного поражения Аль-Каиды в Ираке? Новая тактика войск США или восстание суннитских племен против террора или действия иракского правительства?
Нет. Во-первых, было две фазы того, что выглядит как спад, но пока еще не поражение деятельности Аль-Каиды в Ираке. Первая стадия — это когда Аль-Каида потеряла свой анклав в стране, и это произошло во время битвы за Фалуджу в 2004 году. После этого Аль-Каида не смогла найти себе такое же убежище, и это было ее первым поражением. После этого она смогла выжить только благодаря созданной ею сети и благодаря иностранным сторонникам джихада, которые могли свободно проникать в страну из-за рубежа. Ну и, конечно, выживанию Аль-Каиды помогли и местные иракские салафитские организации. Причина, по которой Аль-Каида вынуждена была в последнее время свернуть свою деятельность в стране, заключается в первую очередь в ее собственном поведении, в ее жестокости по отношению к гражданскому обществу. И это характерная черта военной доктрины салафитов. В 90-х годах они проводили подобную политику в Алжире и тоже потеряли доверие мусульманского сообщества. Но в настоящий момент в Ираке Аль-Каида терпит поражение и в результате новой военной стратегии США, которая не дает ей перехватить инициативу. И я согласен с командованием на месте, что это определенное поражение экстремистов, но только на данной стадии. Большой вопрос в том, что будет после вывода или перегруппировки сил коалиции. Смогут ли иракские силы безопасности и армия оказать такой же отпор Аль-Каиде? Единства по этому вопросу пока нет.
Валид Фарес, Европейский фонд демократии в Брюсселе. Еще один наш собеседник, бывший военный, служил в Ираке в 2003-2004 годах. Сейчас Джон Негл ведет исследование в Центре новой американской безопасности. В прошлом месяце вернулся в Ирак, чтобы провести там свой отпуск. «Что поразило в Ираке 2008 года?» — спросил я подполковника Негла.
Я был абсолютно поражен, насколько улучшилась ситуация в Багдаде, к югу от столицы и в Басре. От перемен в жизни просто дух захватывает. На рынке Дора в Багдаде, который еще несколько лет назад был ареной гражданской войны между суннитами и шиитами, сейчас сплошные ювелирные магазины. Это просто удивительно. Трудно представить себе лучший признак безопасности, чем ювелирные магазины со стеклянными витринами, заполненными золотом и камнями. Моя жена была бы в восторге, если бы она была со мной. Разительный контраст с тем, что было в 2003-2004 годах, когда я там служил. Но, сказав это, не могу не заметить, что на севере страны, в районе Масула, продолжается жестокое столкновение между американскими военнослужащими и Аль-Каидой. Иракские войска были тоже введены в действие, но они не в состоянии вести этот бой самостоятельно. Я знаком с обоими американскими командирами в регионе, и они оба сказали мне, что им предстоит еще немало операций на севере Ирака, который года на два отстает от остальной территории страны. Так что там еще очень далеко до того экономического развития, которое я мог наблюдать в Багдаде, к югу от Багдада и в Басре.
Вы один из тех, кто считает, что Соединенные Штаты постепенно одерживают победу в Ираке. Какие элементы новой американской тактики и стратегии, и военной, и политической, в Ираке стоило бы сейчас перенести в Афганистан, где ситуация драматическим образом ухудшается?
Председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Мулен сказал в прошлую среду на слушаниях в Конгрессе США, что США не выигрывают в Афганистане, и я полностью согласен с этой оценкой. В Ираке после нескольких лет провалов и ошибок мы в конце концов приняли в 2007 году хорошую стратегию стратегию борьбы с повстанцами, которая направлена на защиту населения. Мы увеличили наше военное присутствие. Не по всей стране, но в отдельных зонах, радиус которых мы теперь постепенно расширяем. И мы дали нашим войскам стратегию, которая лучшим образом работает против повстанческого движения. Она заключается в трех элементах: очистить территорию, удержать ее и начать строить. В Афганистане же никогда не было достаточного количества войск для того, чтобы удержать территорию. И мы повторяем там те же ошибки, которые мы делали во Вьетнаме. Мы очищаем территорию от противника, но у нас нет сил, чтобы удержать ее, и поэтому нам приходится возвращаться и очищать ее вновь. В Ираке мы также положили немало усилий на то, чтобы создать собственно иракские силы безопасности, а создание их занимает годы. И вот сейчас, наконец, эти усилия приносят плоды. В Ираке есть обученные, ответственные перед правительством и подчиняющиеся ему силы безопасности, которые могут удерживать территорию. И еще один момент. Ирак, к счастью, богатая страна, и у него есть собственные средства, чтобы начать послевоенное строительство. В Афганистане у нас достаточно войск, чтобы очистить территорию, но мы не подготовили афганскую армию, чтобы она могла удерживать территорию. Более того, мы не вложили в эту страну достаточно экономических средств, чтобы развивать экономическое будущее страны. А ведь именно это убедило бы людей поддерживать усилия правительства. Так что мы не применили в Афганистане ни один из компонентов успешной кампании против повстанческого движения. Я надеюсь, что мы сейчас учтем наши собственные ошибки в Ираке, применим иракский опыт в Афганистане и не будем наступать на все те же и те же грабли.
Подполковник Джон Негл, воевавший в Ираке в 2003-2004 годах. Кстати, об экономике. В статье о генерале Петреусе британская Financial Times пишет, самая серьезная рана Ирака состоит в том, что обескровлен его средний класс. Его профессионалы и служащие, те, кто должен выступать в качестве строителей нации, в числе тех 5 миллионов беженцев, которые разбросаны по стране и региону. Их отсутствие позволяет объяснить, почему так мало в стране восстановлено. Нет электричества и воды, но зато нерастраченный бюджет в 79 миллиардов долларов. Конец цитаты. А в Афганистане среднего класса вообще практически не существовало. Он был уничтожен за 25 лет войны. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева встретилась в Ингушетии с активистами местных общественных и правозащитных организаций. «Самой большой проблемой в Ингушетии они считают похищение и убийство людей», сказала Алексеева в интервью «Радио Свобода». Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Соединенные Штаты призвали Россию уважать территориальную целостность Грузии и отвести войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта. Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала на фондовых биржах страны. С 18 сентября сразу в 2-3 раза снижены нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на специальных счетах Банка России. В Сунжинском районе Ингушетии убиты 4 военнослужащих внутренних войск. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены в среду на окраине селения Галашки. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Среди погибших 6 военнослужащих сил безопасности Йемена и 6 нападавших. Погибли также 4 случайных прохожих. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Удаленный район на западе Пакистана подвергся в среду ракетному удару, о пострадавших не сообщается. Как полагают пакистанские власти, удар нанесен американскими военными, базирующимися на территории соседнего Афганистана. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Бедность и доходы в Америке. Почему эти показатели американской статистики считаются самыми неточными? И наука. Что послужило толчком к развитию на Земле позвоночных животных? В конце августа Бюро переписи населения США опубликовало данные по итогам 2007 года, которые говорят о том, что число американцев, живущих в бедности, увеличилось. Какие тенденции скрываются за свежими статистическими показателями о бедности и доходах американской семьи? Эту тему обсудили эксперты, собравшиеся в исследовательском институте Брукингса в Вашингтоне. Рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
При знакомстве с докладом этого федерального агентства бросается в глаза, насколько больше стало американских детей, живущих в бедности. За последний год их число увеличилось на 500 000 и достигло 13 300 000. Больше стало и бедных семей, где главой являются женщины, в основном вдовы или матери-одиночки. В целом число американских бедняков выросло на 816 000 и превысило 37 000 000. Это составляет 12,5%, то есть 1/8 населения США. Казалось бы, в сравнении с 12,3% данными 2006 года разница невелика, но при переводе на язык людских судеб это означает годовой прирост в 1 000 000 человек. Напомним, речь идет о данных за 2007 год. Это значит, что они не отражают ущерб от экономического спада, начавшегося примерно в конце прошлого года. Однако ожидается, что опубликованные данные непременно будут использоваться политиками в ходе нынешней предвыборной кампании. Это отмечалось на конференции в Институте Брукингса в Вашингтоне. Как говорит Рон Хаскинс, содиректор Центра детства и семьи Института Брукингса, в ходе нынешней предвыборной кампании тема бедности и доходов американских семей представляется более важной, чем прежде.
Есть ощущение, что мы живем в преддверии реальных действий в этой сфере со стороны части Конгресса и администрации, которая придет к власти в январе 2009 года. Мы вступаем, или уже вступили, в экономическую рецессию. В такие времена вопрос о занятости и положении людей с низкими доходами обычно встает особенно остро. Кроме того, мы все уже давно согласны с тем, что положение малоимущих в стране неудовлетворительное и что статистика не в полной мере его отражает. С новой силой это зазвучало в ходе предвыборной кампании бывшего сенатора-демократа Джона Эдвардса, а также после урагана Катрина, разрушительные последствия которого отчетливо продемонстрировали пропасть между богатыми и бедными. Наконец, сегодня в обеих палатах Конгресса большинство голосов принадлежит демократам, которые стремятся создать новые государственные программы по борьбе с бедностью. Они уже внесли на рассмотрение ряд соответствующих инициатив, в том числе и в Комитете по доходам и расходам Палаты представителей. И если президентом Соединенных Штатов будет избран представитель Демократической партии, то тогда неотложность борьбы с бедностью будет фактором, мотивирующим деятельность вашингтонских политиков в предстоящем году.
Но что говорят данные Бюро переписи населения о доходах американских семей? Среднее значение этих доходов между 2006 и 2007 годами повысилось на 1,3%, и показатель растет третий год подряд, и достиг 50 233 долларов. Причем очевидно, что для половины семей он может быть выше этого значения, а для другой половины – ниже. Многое зависит от того, где именно в Соединенных Штатах живет та или иная семья. На Среднем Западе и на Юге доходы оказались выше, на Северо-Востоке – ниже. В классификации по расово-этническому признаку средний семейный доход за год не изменился для выходцев из Латинской Америки и американцев азиатского происхождения. Одним из сюрпризов отчета Бюро переписи стало снижение в абсолютном и процентном исчислении количества американцев, не имеющих медицинской страховки. Однако рост числа охваченных страховкой весьма незначителен. Число незастрахованных снизилось с 47 миллионов до 45 миллионов 700 тысяч. Во многом это можно отнести за счет расширения страхования за счет государства. Несмотря на то, что с 2000 года доля валового внутреннего продукта на душу населения растет, прошлогоднее падение рынка жилья добавило в категорию бедных представителей определенных групп населения, объясняет старший сотрудник Института Брукингса Гэри Бертлес.
Рост показателя бедности в прошлом году сконцентрировался среди испаноязычных иммигрантов без американского гражданства, а также среди жителей юга и запада страны. Для этих групп населения проблема, в частности, свелась к резкому снижению объема работ в домостроительной индустрии, в которой многие из них были заняты.
Эксперты считают, что экономический спад может привести к еще более мрачной картине в текущем году, говорит Ребекка Бланк, старший сотрудник Института Брукингса.
2008 год во всех смыслах будет еще более трудным для малоимущих. Выйдем ли мы в этом году из рецессии или нет, неясно. Разумеется, сокращение объема ВВП пока официально не зафиксировано, а именно это является прямым признаком рецессии. Однако нет сомнений, что нас ждет рост бедности и безработицы, особенно среди людей с низкой квалификацией.
Но насколько соответствует действительности способ подсчета уровня бедности и количества малоимущих в США? Сегодня понятие бедности в основном исходит из цен на продукты питания и из уровня доходов. Многие эксперты говорят, что при всей полезности информации Бюро переписи, она не отражает ряд сфер, существенных для многих работающих семей. Например, бремя ухода за ребенком, затраты на жилье и транспорт, а также региональные различия величин прожиточного минимума. Специалисты и многие законодатели считают, что официальное определение бедности нуждается в пересмотре. Ребекка Бланк напоминает о том, что правительство Соединенных Штатов на протяжении 45 лет пользуется одной и той же устаревшей формулой определения порога бедности. Эта формула была выведена в начале 60-х годов на основании данных Министерства сельского хозяйства о расходах среднеамериканской семьи на еду. Тогда было подсчитано, что эти расходы составляют треть семейного бюджета после вычета налогов. За несколько десятилетий, благодаря модернизации пищевой индустрии, расходы на еду сократились в среднем до 1/6 семейного бюджета. Однако, рассматривая заявление о выдаче пособий по бедности, чиновники на местах пользуются старой формулой, которая больше не отражает реальной структуры расходов. Сегодняшние параметры расчета уровня бедности демонстрируют отставание от экономических реалий, с которыми сталкивается большинство американских семей с низкими доходами. Об этом говорит Майкл Лереси, координатор частного фонда Энни Кейси, финансирующего проекты помощи детям из бедных семей.
Сегодня почти каждый согласится, что нынешняя методика, определяющая порог бедности как ежегодный доход в 21 тысячу долларов для семьи из 4 человек, и близко не стоит к истинным критериям определения бедности. Николас Эберстад, экономист и демограф из Института American Enterprise, с горькой иронией назвал ее наихудшим индикатором американской статистики. Меня больше всего волнует детский аспект проблемы. Очевидно, что в семьях, находящихся в ловушке хронической бедности, проблемы, связанные с содержанием и воспитанием детей, стоят наиболее остро. 90% детей, переданных на воспитание чужим людям после лишения их родителей родительских прав, это дети бедняков. Школьники из бедных семей в 5 раз чаще не дотягивают до базового минимума успеваемости в сравнении с детьми более обеспеченных родителей. У детей из бедных семей намного больше шансов бросить школу, забеременев или совершив правонарушение. Есть все основания опасаться, что хроническая бедность, служащая причиной этих проблем, будет расти, особенно по мере сокращения в США числа низкооплачиваемых рабочих мест, вызванного развитием глобального рынка труда. Без надлежащей помощи все больше американских семей будут вынуждены довольствоваться зарплатой, которая просто не позволяет содержать семью и соответствовать американскому уровню жизни. Такая хроническая бедность серьезно препятствует конкурентоспособности Соединенных Штатов. Учитывая, что наше общество стареет, нам нужно, чтобы каждый ребенок нашел свое место на рынке труда. Поэтому точные критерии бедности должны лечь в основу новой стратегии борьбы с этой хронической проблемой. Сегодня защитники прав малоимущих детей объединяются вокруг идеи сокращения числа бедных наполовину за 10 лет за счет увеличения налогового зачета за заработанный доход и зачета за ребенка, роста жилищных субсидий малоимущим и выделения талонов на продукты питания. Хотя многие считают эффективность этих мер спорной, следует сделать их составной частью новых критериев определения порога бедности и изучать их воздействие на благосостояние семьи.
Гэри Бертлес из Института Брукинса обращает внимание на то, что сегодня помощь бедным неправомерно связывать только с денежными пособиями.
Я оставляю политологам привилегию рассуждать о позициях республиканцев и демократов по поводу новых подходов в определении черты бедности. Но, как экономист, признавая информативную ценность статистических изменений за последний год, предлагаю пристальнее вглядеться в историю. Например, в 60-м году помощь государства семьям с низким доходом на 80% состояла из сугубо денежных дотаций. Эта помощь, соответственно, отражалась в статистике дохода семей. Сейчас в этой статистике отражается менее 20% государственной помощи малоимущим. При этом крупнейшая статья расходов – расходы на здравоохранение. Правительство провело огромную работу по выравниванию возможностей доступа людей к медицинской помощи докторам, госпиталям и клиникам. Однако ничего этого не учитывается при отнесении человека в категорию бедняков. При всей полезности сравнения статистики бедности текущего и предыдущего годов, было бы ошибкой утверждать, что в 2008 году мы имеем больше бедных, чем в году 1968 или 1988. Потому что государственные расходы на помощь в сфере здравоохранения настолько велики, что игнорировать их просто невозможно.
Эту мысль вашингтонского экономиста Бертлеса развивает Мэтт Уайдингер, глава канцелярии республиканского меньшинства подкомитета по трудовым ресурсам Палаты представителей. Он говорит, что при жизни буквально одного поколения представления о том, что такое бедный человек, сильно изменились.
Хорошая новость состоит в том, что американская семья любого типа сегодня имеет меньше шансов быть бедной по сравнению с периодом конца 60-х годов, когда я появился на свет. Но плохая новость в росте числа американцев, живущих и получающих воспитание в семьях с повышенной вероятностью быть бедными. Из-за этой демографической тенденции, переломить которую не могут ни реформа системы государственных пособий по социальному обеспечению, ни другие усилия в помощь малоимущим семьям, совладать с бедностью становится труднее с каждым годом. Некоторые говорят, что для нынешнего поколения характерна всеобщая инерция в борьбе с бедностью, но порой мы забываем о предоставляемых беднякам льготах и выплатах, а это обязывает смотреть на проблему по-другому и учитывать изменения, произошедшие в основных характеристиках американской семьи.
Продовольственные талоны, налоговые скидки за заработанный доход, государственная медицинская страховка и другие федеральные программы социального вспомоществования, направленные против бедности, но не связанные с прямыми выплатами, все еще не рассматриваются как доход при определении, кого считать бедным, а кого нет, говорит Уайдингер. Он добавляет, что сегодня большинство демократов и республиканцев в Конгрессе высказываются о необходимости начать принимать эти программы во внимание. Стоимость указанных льгот и компенсаций в общей сложности составляет $400 миллиардов в год.
Эта сумма в 6 раз превышает сумму льгот и пособий, учитываемых при определении того, соответствует ли человек статусу бедняка. Это значит, что до сих пор мы получаем, мягко говоря, неполную картину такого социального явления, как бедность.
Если начать учитывать все льготы и пособия, предупреждает Уайдингер, то доля бедняков в общенациональном масштабе может снизиться с 13 до 5%. Демократы, которые сейчас контролируют Комитет по доходам и расходам Нижней палаты Конгресса, уже провели слушание о том, как разработать более точную формулу измерения порога бедности. Однако республиканцы опасаются, что демократы в дальнейшем могут добиться включения в эту формулу расходов на жилье, транспорт, здравоохранение и обучение. И тогда количество бедных в Соединенных Штатах может сразу вырасти с 37 до 52 миллионов. Соответственно, придется увеличивать выплаты из федерального бюджета на помощь бедным.
На дискуссии о бедности и доходах в Америке в исследовательском институте Брукинса в Вашингтоне побывал наш корреспондент Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем сегодня рассказывать о том, как с помощью дупликации, то есть удвоения генов, появляется новая информация в геноме. Еще в 70-е годы прошлого века генетики предположили, что удвоение генов сыграло ключевую роль в развитии позвоночных на Земле. Но окончательное подтверждение было получено только в этом году, когда на примере ланцетника ученые убедились, что много миллионов лет назад у ранних позвоночных дважды произошло полное удвоение генома, которое послужило мощным толчком к их дальнейшему развитию. Об этом рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, вот вы показывали на различных примерах, как с помощью увеличения количества генов в геноме появляется новая информация. трансформация, и животные начинают обладать новыми свойствами. Получается, что мутации, изменение генов – это скорее процесс положительный.
Тут речь идет о том, что удвоение генов, оно могло играть ключевую роль в самых важных эволюционных преобразованиях, как, например, вообще появление позвоночных животных. Вот позвоночные достаточно уникальная группа по сложности строения своего, по сложности своего там, мозга, нервной системы, всего на свете.
А чем для позвоночных обернулось это удвоение или, как вы говорите, дупликация генов?
Дупликация генов, похоже, сыграла роль спускового крючка в эволюции позвоночных, появлении их и в их дальнейшей судьбе. Вот эта идея, это предположение, что у ранних позвоночных произошла одна или две полногеномных дупликации, была высказана еще в 1970 году Сусуму Оно, такой исследователь, предложил эту гипотезу, ну, на основе анализа отдельных генов. Сначала эта идея подтверждалась немногими фактами, но потом постепенно все больше и больше находилось подтверждение этой гипотезе, и в конце концов она стала уже практически общепринятой, но все-таки не хватало последнего решающего доказательства. И вот в этом году, в июне, вот, наконец, было получено решающее доказательство того, что действительно на заре эволюции позвоночных произошло две полногеномные дупликации.
Что же за доказательство?
Вот это доказательство было получено в результате прочтения генома ланцетника. Ланцетник – это хрестоматийный такой объект, он во всех учебниках есть, его называют живой упрощенной схемой хордового животного. Его строение очень похоже на ранние эмбриональные стадии развития позвоночных животных. У него нет позвоночника, но у него есть хорда, такой упругий тяж.
И внутри жидкость, да, у хорды?
В принципе, да, это такой, ну, грубо говоря, хрящевой тяж, он упругий, он надутый. У ланцетника есть классические признаки хордовых, жаберные щели, которые у всех позвоночных в эмбриогенезе закладываются, жаберные дуги, через которые он фильтрует воду, хвост, там, продолжающийся после анального отверстия, сердце на брюшной стороне, спинная нервная трубка, что очень характерно, у ланцетника она вот в виде спинной нервной трубки, у нас из нее потом спинной мозг развивается. И вот этот ланцетник издавна привлекал большое внимание исследователей, ну и во всех учебниках биологии он, конечно, там нарисован как хорошее приближение к тому, как выглядел предок позвоночных. Хотя сам ланцетник к позвоночным не относится, он относится к типу хордовых. Тип хордовых включает три подтипа, это ланцетники, позвоночные, и еще есть такие оболочники, у них личинка имеет хорду. Так вот, значит, каким образом геном ланцетника помог доказать, что были вот эти две полногеномные дупликации. Оказалось, что порядок расположения генов в хромосомах ланцетника сохранил некоторое сходство с порядком расположения генов в хромосомах позвоночных. Если у ланцетника какие-то гены находятся на одном и том же фрагменте ДНК, то с большой вероятностью эти же гены и у человека будут находиться, скорее всего, на одной и той же хромосоме. Это говорит о том, что вот расположение генов, взаимное расположение генов в геноме и у ланцетника, и у позвоночных сохранило следы древнего исходного порядка генов, который был у общего предка всех хордовых, ну и, соответственно, у общего предка позвоночных, который жил позже.
И что же генетики обнаружили, когда прочли геном ланцетника?
Когда был прочтен геном ланцетника, исследователям удалось реконструировать 17 гипотетических хромосом, ну, вот этого гипотетического предка, общего предка всех хордовых. Во-первых, казалось, что у него было 17 хромосом, уже интересно, вот этого. У последнего общего предка ланцетника и позвоночных, вот о чем речь идет. Были реконструированы эти 17 предковых хромосом. После этого исследователи нанесли на генные карты человека и других позвоночных, отметили там фрагменты, соответствующие каждой из этих 17 предковых хромосом. Вообще хромосомы в процессе эволюции рвутся, объединяются, меняются кусочками, происходят хромосомные перестройки, но они происходят достаточно редко, и длинные фрагменты хромосом могут сохраняться более-менее целыми в течение сотен миллионов лет. Ну, отдельные гены, конечно, могут перепрыгивать, но все-таки вот по порядку генов можно найти гомологичные участки, то есть соответствующие участки. И вот исследователям удалось найти фрагменты вот в человеческих хромосомах, соответствующие каждой из 17 вот этих предковых хромосом. Ну, как и следовало ожидать, каждая из 17 хромосом превратилась в геноме человека в некий набор обрывков. Но эти наборы обрывков, вот когда их стали анализировать, то обнаружилась очень красивая и показательная вещь, что каждый набор обрывков, вот в который превратилась одна из предковых хромосом, он подразделяется на 4 части, ну или на 4 группы обрывков, с похожими наборами генов. Гены, которые находятся в одном и том же геноме, но происходят от одного гена. Когда-то произошла дупликация, ген разделился на два, и теперь вот два гена, произошедшие от одного предкового гена, такие гены называются паралогичными, или паралоги. Вот я говорил о том, что каждая хромосома предковая превратилась в 4 группы обрывков. Вот оказалось, что если мы возьмем одну из этих групп обрывков, то с большой вероятностью в 3 других группах обрывков найдутся паралоги тех генов, которые есть тут. Паралоги, соответственно, это родственные гены, похожие друг на друга, но накопившие уже какие-то различия. Это гены, которые происходят от одного предкового гена в результате дупликации.
Так о чем это говорит?
Вот поскольку для каждой предковой хромосомы обнаружилось 4 группы обрывков, в которые она превратилась...
Где есть родственные гены.
Есть родственные гены. То это и значит, что все хромосомы у предков ордовых в какой-то момент учетверились, что весь геном учетверился. Вот эти... Участки, гомологичные предковым хромосомам в геноме человека, они соответствуют 95% всего генома человека, по крайней мере, то, что, где удалось найти соответствие. То есть это строгое, совершенно неопровержимое доказательство того, что геном учетверился у предков позвоночных. Вот у ланцетника он еще не учетверенный, а у всех позвоночных он уже учетверенный.
Почему это оказалось важным и зачем это произошло?
Такие вещи происходят обычно случайно. Это может произойти удвоение генома в результате просто нерасхождения хромосом при мейозе. У растений это сплошь и рядом бывает, называется полиплоидизация.
Ну, хорошо, а что тогда позвоночные в результате этого получили?
Они получили то, что каждый ген у них стал присутствовать в 4 экземплярах. И это открыло огромную свободу для эволюционных преобразований. Дело в том, что если ген у вас в одном экземпляре, то он почти наверняка находится под действием так называемого очищающего отбора. Почти все мутации, которые будут возникать в этом гене, будут вредны. Ген за миллионы лет предшествующей эволюции настроен для выполнения какой-то функции.
Вот какой-то одной работы.
Какой-то одной работы.
Его... Да, и если он, соответственно, вдруг начинает делать какую-то другую работу, то это, скорее всего, будет болезненно восприниматься организмом и ему повредит.
Да, конечно. Вот если исходная функция данного гена будет ослаблена, если он хуже начнет с ней справляться, то это вредно, и такая мутация будет отсеиваться отбором. А когда у вас появляется вместо одной копии гена 2, ну или тем более 4, то появляется гораздо больше свободы для эволюционных изменений. Если в одной из копий возникает мутация, которая ухудшает функцию гена, то она не отсеивается отбором, потому что остается вторая копия,
которая в это время выполняет нужную работу.
Да. И получается, что вот одна копия сохраняется в своем прежнем состоянии и делает свою старую функцию, а вторая копия на некоторое время получает полную свободу меняться, куда ей вздумается. Конечно, в большинстве случаев случайные мутации, накапливающиеся в этой второй копии, ничего хорошего не дадут. Это они испортят этот ген, и он, в конце концов, выйдет из строя и может быть полностью утрачен. Именно такая судьба во многих случаях и ожидает вот эти лишние копии генов, которые получаются в результате дупликации. Но, однако, есть реальный шанс, что вот эти случайные мутации, которые свободно накапливаются в лишней копии гена, что эти случайные мутации чисто случайно придадут этому гену какое-нибудь полезное свойство, новое, пусть даже очень слабо выраженное поначалу. Немножко изменится функция белка, немножко изменится клеточная локализация, то есть он будет работать в немножко другой части клетки или в другой ткани. Или если это фермент-катализатор, он начнет катализировать превращение немножко других химических веществ. Если это окажется полезным, а вероятность этого вполне реальная, то естественный отбор сразу зацепится за это и начнет оптимизировать эту копию гена уже в новом направлении. И таким образом возникает новая функция.
Ну, но, а вы можете привести какой-то конкретный пример, какие новые функции таким образом удалось понять, как они появились?
В принципе, то, о чем мы говорили до этого появления нового опсинового гена у обезьян, это вот как раз типичный пример появления новой функции. То есть был опсин настроен на зеленый цвет, появилась лишняя копия, изначально она тоже была настроена на зеленый цвет. В ней стали возникать какие-то мутации, которые отбор не отсеивал, потому что ему было все равно. Но какие-то мутации у каких-то там особей привели к тому, что изменилась оптимальная вот длина волны воспринимаемого света, ближе к желтому стало. Апсины так устроены, что у них вот эта вот световая чувствительность меняется очень легко, там достаточно 1-2 аминокислоты изменить. Эти мутации были поддержаны, в итоге закрепилось 3 мутации, и у нас возник новый белок, новый апсин, настроенный уже не на зеленый, а там на желтый цвет. Организм получил новую способность, новую функцию. То есть он может отличать теперь зеленый цвет от красного. Вот это как раз типичный пример появления новой функции. Но тут важно подчеркнуть, что вот эти новые копии, появляющиеся в результате дупликации, новые копии генов, они на первых порах беззащитны в том смысле, что если в них возникает вредная мутация, которая портит ген, она не отсеивается отбором. Потому что остается вторая копия, которая справляется с работой, и поэтому очень большой шанс у этих новых копий просто погибнуть. И вот в этом отношении очень интересно посмотреть, что же стало с генами первых позвоночных, которые учетверились все. Сколько из этих вот возникших лишних копий было потеряно, а сколько пригодилось и нашло себе какое-то новое применение. Вот
а что, даже есть такая статистика? То есть даже можно это посмотреть?
Да, это было сделано теми же исследователями, которые прочли геном ланцетника.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом говорим с доктором экономических наук, членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Павлом Медведевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
Силы безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».